Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
И снова мы в нашем прекрасном уютном баре. Петр Лидов, Кира Сазонова. Программа «Обсудим». Вот, кстати, мы с вами в первой части говорили о том, что Ван И на пресс-конференции заявил о том, что без России вообще никуда в урегулировании украинской тематики и так далее. При этом в параллельной, так сказать, части пространства, ну, по крайней мере, Bloomberg об этом уже написал, якобы 16, по-моему, 17-июня в Швейцарии будут проводиться какие-то слеты, некая такая конференция по Украине. Все это, так сказать, на основе, во-первых, визита Зеленского в Берн в начале этого года, потом еще якобы там что-то было, какие-то обсуждения. Да-да-да, вот этот мирный план еще там 22-го года, который тянется. И, соответственно, плюс на Давосе это все дело обсуждалось. И, ну, опять же, такие как бы кулуарные всякие такие отдельные отголоски говорят о чем? Основная, так сказать, база, кого собирают, это глобальный юг. Ну, то есть не надо быть каким-то там невероятным дипломатом, чтобы понять, что задача как раз вот это вот победное шествие Российской Федерации с флагом во главе глобального юга, который вот, ну, еще даже, в общем-то, до конца не сложился. Это такая еще как бы концепция такая достаточно, ну, плавающая. Вот как раз на них сейчас хотят, так сказать, отдельным таким образом оказывать воздействие именно со стороны Запада. То есть переманить на свою сторону и, вот так сказать, взять под свои знамена. Назовем это так. Как вы оцениваете перспективы, Петр Алексеевич? Вот как это? Вот если Китай сказал, что не надо без России, нет, вот без России, ну, что-то там
пытаются. Много будет зависеть от того, какое решение примет Китай, будет ли он участвовать там или нет. Я надеюсь, что нет.
А если да? Ну, что?
Ну, смотрите,
как они арбитр там, некий.
Объясню.
Такой.
Значит, там что пытается сделать Зеленский? Понятно, что это борьба за влияние на международном уровне. То есть фактор наличия у тебя союзников, противников, одобряющих, поддерживающих, соблюдающих нейтралитет очень важен. Понятно, что, как правило, ну, понятно, мы видим после начала спецоперации, что смещается количество стран, которые, ну, если, может быть, даже и пассивно, то выражают поддержку России, смещается соотношение в нашу пользу. Это, как правило, бывает связано с успехами. Если у России будут успехи на полях сражений, то стран, которые будут тяготеть к нам, будет больше. И, конечно, здесь Украина изо всех сил при поддержке Запада пытается тоже в какую-то игру сыграть. Зеленский же вообще очень активен был на международной арене.
Ну, в 22-м году особенно.
Да, он объездил там все, что можно, выступил везде. И, в принципе, в каком-то смысле эта активность была, ну, если не успешной, то как минимум, ну, наверное, правильной в его ситуации. А что им еще делать? Оставалось. То есть он действительно активно пытался склонить на свою сторону общественное мнение международное. Ну, вот это будет еще одна попытка. Сам факт, что там соберутся 100 стран, понятно, что Россия там участвовать не будет, и его выслушают. Вот. Как что они туда попадут, мы не знаем, но я так предполагаю, что сейчас, вернее, замечаю, что сильно растет раздражение по поводу вообще всей этой темы. Ну. Вот. Но понятно, что есть какие-то рычаги, в том числе и финансовые, у США, для того, чтобы людей туда, так сказать,
нагнать,
да, массовку вот эту. Угу. И, конечно, они будут, и они уже продвигают историю следующую, что если 100 стран собрались в одном месте, и вот 100 стран что-то сказали,
то инфоповод
там,
само по себе.
И что-то решили, понятно, то единственное, чем это можно крыть, как мне кажется, можно сказать, слушайте, да хоть там у вас 500 стран будет, вы посмотрите, сколько там представлено с точки зрения населения нашей голубой планеты. И если там не будет Китая и Индии, ну, Индия, скорее всего, будет, да. Вот, если не будет Китая, то это уже, так сказать, как бы у вас там 100 стран, конечно, но все-таки у вас, как бы, не сказать, что большинство населения представлено, и вот многие не поехали, ну, и так далее. Скорее всего, это будет такой, для Украины, наверное, внешнеполитический успех. С их точки зрения, сами себя поздравят с этим. Вот, нам от этого, судя по всему, ни холодно, ни жарко, я думаю так, потому что страны эти все приедут, скажут, ну, мы поехали, нас позвали, мы послушали, а что, нельзя, что ли? Мы же там как бы никого не выбирали, ни за что не голосовали, резолюции не принимали. Ну, как бы за мир там выступили, и все нормально. Вот. Поэтому, конечно, пиар у этого будет, мы понимаем, какой. на международном уровне из всех орудий, там, Вашингтон-Постов и прочих, значит, Гардианов. Вот. Но по факту я не думаю, что это что-то изменит. Может быть, вы видите это иначе, с точки зрения международных отношений. Будет ли, так сказать, трудно после этого российской делегации входить в зал заседаний, не знаю, ООН или нет?
Будет легко и приятно, собственно, как и всегда. И плюс я считаю, что даже вот те усилия экстраординарные по самопиару, которые Зеленский предпринимал в 2022 году, они настолько были снивелированы теми военными неудачами, которые имели место быть в 2023 году, что мы видим, что, конечно, вот это вот раздувание вот этого всего информационного пожара, да, особенно если ты контролируешь львиную долю, или твои союзники львиную долю контролируют из средств массовой информации, то как бы почему бы нет, вы можете это делать, но когда это настолько не бьется с реальными, так сказать, военно-полевыми условиями, то,
ну, в общем-то... реальность-то она в значительной степени...
В общем-то, это все не особо эффективно.
Реальность-то откуда узнаем? Из средств массовой информации. Мы же там не присутствуем,
да.
Лампочку-то, вернее, свечку не держим, как там,
ну,
что.
Вот, что могу
Но
сказать...
западный мир тоже из своих средств массовой информации узнает. На этой расчет.
Повестка понятна. То есть,
нет, ну на этой расчет, что вот смотрите, 100 стран выразили единодушно, и давайте там срочно, значит, вот
ну, я думаю, что единодушно там максимум можно выразить некое такое пожелание мирного процесса
и
переговоров.
Да, что они
вот
присутствовали, они, значит, приняли какую-нибудь там декларацию, которая уже скорее, ну, она заранее пишется обычно. Она довольно будет носить общий характер. Вот, она, я думаю, что будет даже менее жесткой, чем то, что принимается в отношении Израиля в ООН. Вот,
ну. А вы видели план Турции по мирному регулированию, который вот сейчас вот активно, так сказать, пиарится?
По мирному регулированию где?
По мирному регулированию украинского конфликта.
Нет,
он меня, честно говоря, впечатлил.
Еще же китайский был план.
Китайский, да, совершенно верно. И Лавров его называл одним из самых меняемых. Но, в общем, турецкий план. Написано так. План между Украиной и Россией. Первый пункт про атомное оружие России и США. Ну, то есть уже как-то вот даже вот с чисто юридической точки зрения, если у вас участники договаривающиеся Россия и Украина, откуда вдруг взялись США? Причем первым пунктом. А первый пункт такой, что, значит, Россия и США должны заключить соглашение о стратегическом ядерном ненападении с невозможностью одностороннего выхода. Ну, то есть это абсурд. Международное право так не работает. Возможность выхода есть всегда. То есть это же не какие-то сумасшедшие тиски. Вы суверенное государство. Сегодня нравится сотрудничать в рамках этого формата, пакта, организации. Вы сотрудничаете. Завтра что-то поменялось, поменялись ветра, они подули в другом направлении. Ну все, вы взяли, вышли. То есть вы не можете приковать государство к какому-то договору. Даже к уставу ООН. Это так на самом деле не работает. Именно поэтому государства входят, выходят. Ну, из ООН крайне редко выходит, но тем не менее. Что еще из таких любопытных моментов? Это то, что там вторым пунктом идет, значит, до 2040 года Россия должна обеспечить проведение международных референдумов на своих новых территориях. То есть, ну, что такое международный референдум? Это значит, приедут международные наблюдатели и так далее. За это время, то есть до 2040 года, Украина, значит, в военном смысле гарантировать должна свой внеблоковый статус в плане НАТО, но при этом Россия должна не возражать, что Украина вступит в Евросоюз. Вот такой как бы план предлагает нам Реджеп Таип Эрдоган и его кабинет. Ну, то есть, вот я думаю, что поскольку Турция вся такая сейчас в медиации, и она даже предлагала сейчас свои усилия, предложение своих усилий предлагала Ирану с Израилем, но отклонили, так сказать, сказали, мы разберемся. Там, кстати, вообще интереснейшая история. Все уже неделю плохо спят, мало едят, и вообще...
Да, там сегодня у них что-то еще они там наговорили.
У них начались военные учения. Немножко рановато, в Иране, в смысле, начались военные учения, хотя день вооруженных сил Ирана 18 апреля. Угу. Сегодня 11 апреля, но они проводят активные учения. Более того, тут масса всяких разных событий. Ну, то есть, во-первых, неназванный какой-то там военный чиновник, его сейчас везде цитируют в западной прессе, сказал, что, отвечая на вопрос, когда же вы ответите, он говорит, мы ответим очень скоро, и мы ответим так, что государство Израиль не будет на карте вообще. Ну, то есть все,
там
конечно, уже присели, да, и ждут
звучит
апокалипсиса просто.
Но Израиль уже ответил, что они по ядерным объектам готовы ударить, по иранским. Вот.
И
а
тут
на
же
что
Вашингтон
Иран
Пост
сказал,
написал,
что
три бомбы уже собирается делать Иран.
А мы тогда Тель-Авив сотрем с лица земли.
Вот, в общем, коса на камень.
Да, в общем, ждут все в ожидании. И смотрел сегодня новости на этот счет. Там, да, довольно все.
Я видела картинку из Ирана. Баннер такой, и, значит, на нем написано: «Ты запасся продовольствием? Месть близка». Ну, то есть, это мало того, что это они собственному населению, потому что они прекрасно понимают, что, несмотря на то, что они сейчас будут, так сказать, ударять в рамках самообороны, но Израиль не оставит это без ответа, и будет, так сказать, вот сейчас эта перепалка, которая не оставит... В этом-то весь и ужас ситуации, что даже если ты легитимно реализуешь свое право на самооборону, там, неважно, индивидуальную, коллективную, это все равно эскалация. То есть, да, с одной стороны, это месть, это некое такое выпускание пара, но проблема в том, что твой визави на этом не остановится.
Проблема в том, что если мы начнем отматывать туда, кто первый начал, то где-нибудь в году, наверное, так какому-нибудь...
До нашей эры 567-м, там
до нашей эры, мы, наверное, скажем,
да.
Не просто это все. Да.
Нет, ну там действительно очень тяжелая ситуация. И действительно, в зависимости от того, какие используются исторические источники, насколько ангажированы ученые с, ну, или да, там
даже,
политики
даже
с
этот
сторон.
Удар, да, с одной стороны, я имею в виду удар по консульству в Дамаске. С одной стороны, безусловное нарушение всего и вся, с другой стороны, посмотри, кто там был, тоже люди, как бы, для Израиля, сделавшие много, скажем так, мягко говоря, и, в общем, не использовать такую возможность для Израиля, когда вот эти все, значит, вот, и при том, что их данные, что там чуть ли они не лично разрабатывали, значит, эти операции все 7 октября и прочее, то есть их тоже, а те, значит, ну и так далее. Да,
в общем, сейчас США высылают свой авианосец.
О!
Да, для того, чтобы, так сказать, вот если что...
Хуситы,
план перехват.
Хуситы чистят ружья.
У хуситов сейчас вообще появился, так сказать, с другой стороны Аравийского полуострова еще один, так сказать, конкурент в кавычках. Это тот же самый Иран, который заявил о том, что, ну, давайте так, вот если что-то начнется там сейчас по нашим каким-то объектам и так далее, кто-то что-то будет палить, что мы делаем? Ну, это, в принципе, кстати, всегда главная угроза со стороны Ирана в силу его, так сказать, геополитического положения. Он говорит, мы перекрываем Ормузский пролив, и все. То есть получается, что у нас с одной стороны Аравийского полуострова Баб-эль-Мандебский пролив, где сидят хуситы, и довольно-таки плотно, а с другой стороны тоже вот это вот узенькое место, это Ормузский пролив, и его контролирует Иран. То есть к чему это приведет? Ну, нефть по 200, это как бы самое такое безобидное.
А тут еще Украина по нашему НПЗ бьет. Уже этот самый Остин уже просит этого не делать больше, но они говорят, да-да-да, конечно, мы не будем, а сами продолжают. Вот, и уже сегодня Небензи сказал, что вот эти удары сегодняшние по ТЭЦ, это ответ за вот это. В общем,
вот я
вечер перестает
ответ,
быть томным.
Ответ, вот эта вся вот всегда история, это, да, плохо, как правило, заканчивается. В самом Израиле тоже, в общем-то, ситуация достаточно такая с психологической точки зрения тяжелая. Они тоже закупаются, они тоже запасаются. Я видела целую инструкцию. То есть там людям говорят, значит, закупить фонарики, еду на 3 дня, заправить, значит, бензобак своего автомобиля и так далее, и так далее. То есть подготовиться, так сказать, к массированному возможному удару. И вот они там сейчас, собственно, такие все на нерве. А еще же операция в Рафахе, неизвестно, будет, не будет, ее как бы тоже уже давно анонсируют, и все вроде как ждут. И вышел тут недавно Бенямин Нетаньяху и сказал, что удар будет и такой, что ну просто все закачаются.
Да,
и в этом смысле, ну, конечно, видно, что еще идет возгонка очень сильная, опять же, вот через СМИ, благодаря тому, что все это такого вирусного типа, все эти новости, как бы, ну, все друг друга пугают еще, это тоже видно. Но нужно четко понимать, что здесь один неверный шаг, как по минному полю, и может начаться ситуация, которая, мне кажется, ни к чему хорошему не приведет. Вот то есть, да, все выпустят пар, но какой-то радости будет очень-очень мало. Именно поэтому, кстати, можно понять жителей Аландских островов. Аландские острова – это территория Финляндии, но вообще они тут между Финляндией и Швецией зажаты, и вообще-то у них госязык шведский. И у них супер большая автономия, то есть у них там свои марки, свой парламент, который не подчиняется и так далее. И сейчас в контексте того, что Финляндия в НАТО, значит, они сказали, Финляндия может быть где угодно, мы демилитаризованные, мы нейтральные, все – То есть для них вот это очень важно. И сегодня вот еще раз это вот было заявление. Как вы думаете, вот какие хитренькие жители Аландских островов?
Может быть, я первый раз об этом слышу.
Нет, они об этом заявили.
Я не думаю, что это что-то изменит.
Нет, они еще просто говорили, когда только еще все эти были там сборы, так сказать, чемоданов в НАТО. Дело в том, что их не призывают на военную службу. Там, правда, и население это не так много, где-то там, по-моему, 1030 человек, но их не призывают на военную службу, они свободны от этого, у них там такая уникальная своя культура и так далее, поэтому, ну, конечно, для них это очень важно. Что интересно, то есть, например, та же самая Норвегия, она, как известно, суверенными правами обладает над архипелагом Шпицберген. Угу. И при том, что она тоже... Норвегия вообще, по-моему, с 49-го года в НАТО, то есть она одна из основательниц. Но при этом Шпицберген строго демилитаризованный, и это очень как бы важно. И тоже они так вот стараются дистанцироваться от того, куда, так сказать, держава, которая, так сказать, в данном случае идет в неком таком направлении... им не нравящимся, их это все не волнует. Они говорят, нет-нет-нет, мы отдельно, мы вообще там на своей волне и так далее. И есть же договор, кстати, по Шпицбергену, это был первый договор, как сейчас помню, который подписали большевики. Это было очень важно, потому что шла гражданская война, вот это перетягивание каната, и вот договор 20-го года для большевиков это было важно, что вот мы участвуем в международной жизни и так далее. И когда началась вот эта вся, помню, санкционная история, Норвегия попыталась нам, так сказать, перекрыть дорогу на Баренцбург, но мы им показали, что действует до сих пор, хоть ему уже там и 100 лет в обед договор по Шпицбергену, мы в нем участвуем, у нас там угольные поселки. До сих пор еще с советских времен на Шпицбергене там можно научные исследования проводить. И как-то они так, да, сдали назад, да, сказали, хорошо, проезжайте, все. То есть действительно международный договор, ну, вот, имеет какой-то вес. Не во всех моментах, естественно, мы это понимаем, но вот в данном случае имеет. Вот так вот. Ну что, Петр Алексеевич, любимейшая рубрика «Персона недели». Тан-та-дан-та-да-дан-тан. Тан-тан.
Ну, у меня простая персона недели будет. Я, так как завтра день космонавтики, назову, конечно, Юрия Алексеевича Гагарина. Вот, персона недели. Пусть будет так.
По легенде, это единственный человек, с которым попросила фото королева Елизавета II. Уже покойная.
Я, конечно, понимаю вашу любовь к вот этим всем, так сказать, королевским.
Гагарину
для
любовь-то.
Для меня, честно говоря, кто такая королева Елизавета?
70 лет на троне, и все фотались с ней. Нет, а тут она у Гагарина попросила.
Мне кажется, нам надо, если уж гордиться и разбираться в чем, так это собственная история, а не восхищаться.
Безусловно, это
какая
важно.
Королева что-то там попросила. Кто такая? Подумаешь. Вот. А тут Юрий Алексеевич. Майор, между прочим. Гагарин. Вот, поэтому вот такая у меня персона недели. Извините, банально.
Почему банально? Прекрасный праздник. Да. У меня вообще вот в топ, наверное, 5 праздников вот за весь год однозначно входит День космонавтики. Он как-то меня вот просто окрыляет и наполняет
это
каким-то
видно.
Таким вот удивительным вообще ощущением. То есть я просто люблю эту тему и всегда студентов пытаю, когда мы с ними проходим там международное космическое право. Я говорю, ну давайте, давайте. Зачем людям космос? Ну расскажите мне, зачем вам космос? И так далее. И они такие сидят, ну там, значит, ресурсы там и так далее. И там какой-нибудь один такой сидит мрачный. На самом деле, чтобы понять, одни ли мы во Вселенной. Я говорю, молодец, сынок, именно так, наконец-то. Вот я услышала то, что хотела услышать.
Ну, вы как далее. Считаете?
Ну, для всего сразу. То
ну,
есть
вы,
есть
нет, вы считаете, одни мы во Вселенной?
А, вы про это?
Или нет?
Ой, Петр Алексеевич, сложный вопрос.
Ну, а как?
Ну, я думаю, что прям вот один в один формы жизни, вот прям как мы с вами, такого, наверное, все-таки нет.
Но
какие-то альтернативные истории, я думаю, что почему нет? Просто мы ведь настолько мало знаем, на самом деле. То есть вот мы тут что-то где-то там в районе Солнечной системы
нет,
обретаемся,
мне кажется,
еле-еле
здесь,
душа в теле.
Я могу ошибаться, но скажите, может быть, я прав. Научное мировоззрение, если у человека, то оно, конечно, не может исключать, что мы, что еще кто-то есть. Даже практически учитывая...
Ну, потому что обратно не доказано.
Ну, да, учитывая количество планет, звезд вокруг каждой звезды, фактически крутится столько же планет.
Нет,
ну,
в принципе, теории вероятности вполне
гарантировано,
возможно,
что
что-то
там
есть.
Не просто одна жизнь, а их там огромное количество. А если же исповедовать, ну, скажем так, божественную теорию происхождения мира, и учитывая, что мы... Так сказать,
теологическое восприятие.
Теологическое восприятие, yes. Спасибо, да. Учитывая, что мы одни линцом являемся, значит, творение, то тогда, ну, понятно, что все это вокруг нас, оно создано исключительно для нашей радости и созерцания. станет.
Ну почему? В вот этой вот теологической модели, может быть, созданы и мы, и созданы и другие формы жизни, и так далее. То есть тут уже тут всякие такие интересные моменты.
Но вероятность меньше.
Ну, не знаю.
Если классику читать, вот где все написано, ну, там, там про это ничего не сказано. Нет, я имею в виду религиозно.
А, ну, да. Опять же,
там
зависит
не сказано,
от религии,
что Бог создал там вот еще что-то там. Вот. Ну, так что?
Интересно.
Давайте.
Ну, мои персоны недели. Ну, во-первых, на этой неделе, 10 апреля, день рождения отмечает человек, которого все во всех справочниках записывают в отцы международного права. Это неправда. Объясню, почему. Речь идет о Гуго Гроции. Если вы откроете учебник политологии, там написано, что это отец современной политологии. В социологии – отец социологии и так далее. То есть, получается, либо он был таким многодетным отцом, либо, ну, просто внес вклад в большое количество сфер. Вот на самом деле второй вариант правильный. Гуго Гроций, ну, конечно, не отец международного права, потому что оно возникло не в, там, не в 15-м, не в 16 веке. Оно возникло гораздо раньше, но он внес, конечно, огромный вклад. Во-первых, он был вундеркиндом. То есть такое тоже бывает не всегда, что вот ребенок вундеркинд, а потом еще и во взрослом возрасте действительно смог состояться. Он был вундеркиндом, то есть он... В 11 лет уже поступил в университет. Ну, понятно, что как бы и требования там 15 века, они были совершенно другие, но тем не менее он поступил в университет, и его показывали, так сказать, при дворе как вот чудо-ребенок. То есть там даже рисовали его портреты, что вот наш чудо-ребенок. И он уже там, по-моему, в 23 года он стал главным юристом Нидерландов. Ну, то есть это, опять же, это мега-карьера. И он написал книгу о праве войны и мира, которую вот своим таким главным чтивом считают и юристы-международники, и политологи, и вообще все, кто занимается науками об управлении, о государственности и так далее. И он, кстати, много вещей высказывал довольно современно, я бы сказала, звучащих. То есть он рассуждал вообще о природе войны, рассуждал о том, что такое право, и что если случается война, значит, это показывает, насколько слабое право, и вот нужно настолько его усиливать, чтобы войны не было. Ну, то есть вот такие всякие теоретические измышления очень интересные. Ну, и еще есть прям целая серия работ, которая называется «Побег Гуго Гроция». То есть там сюжет в том, что он, значит, перессорился потом в итоге с местной властью, его приговорили к пожизненному заключению, и его предприимчивая супруга, он сидел, так сказать, в темнице сырой, она ему туда притащила сундук с книгами огромный, там, полбиблиотеки. Потом, значит, они проделали в нем дырочки, и она пришла к надсмотрщику и говорит, значит, так, говорит, невозможно с ним общаться, он все время там на своей волне, забираю я у него эти книги, и он как бы в этих книгах там весь в позе, так сказать, зародыша спрятался, его вывезли, и он пожизненно потом жил в изгнании в Париже, и вот там-то свои основные работы и написал. Я считаю, что это очень такой достойный пример и вот того, как ну не надо сдаваться, то есть кто его знает, что там еще впереди. Ну и плюс сегодня день рождения у Сергея Лукьяненко. Это очень символично, потому что мы говорили сегодня много о космосе, а Лукьяненко писатель-фантаст, хотя у него миры не только связаны там с какими-то другими планетами и прочее, у него вообще, наверное, самое известное это «Дозоры», да, про вот эту всю вампирскую тематику, но у него именно такая вот твердая фантастика, тоже совершенно, я считаю, удивительно получается. И у него было много таких предвидений, как это часто бывает у фантастов. Это вообще, кстати, показатель хорошего автора в фантастике, что вот он что-то придумывает, и лет там через 20-30 это вот получает какое-то практическое воплощение. То есть даже, может быть, здесь это все объяснимо тем, что на этих книгах начинают расти люди, и они это воплощают потом в жизнь. Но, тем не менее, у него очень такие прекрасные есть произведения там и про будущее интернета, так называемая серия Deep Town. У него есть совершенно потрясающий роман «Император иллюзий» про вообще будущее, связанное с искусственным интеллектом, вот со всеми вот этими вещами. Так что вот поздравляем с днем рождения. Вот такие мне, Петр Алексеевич, персоны недели.
Отлично, Кира Львовна, спасибо вам.
Какая-то у нас вот такая, знаете, вся тематика все равно проникнутая предстоящим завтра праздником.
Ну, да, всех с праздником, еще раз, с днем космонавтики.
С днем космонавтики.
Есть чем гордиться.
Да.
И, я уверен, будет еще чем гордиться. На этом мы прощаемся.
Прощаемся, и самое главное, что в этой сфере как бы бесконечность впереди.
Бесконечность.
То есть здесь нет вот каких-то препонов, преград.
Да и позади
здесь
тоже.
Впереди бесконечность, и позади тоже она же. Спасибо большое, Петр Алексеевич. До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.